Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед о православной архитектуре. Напоминаем, что у нас в гостях профессор архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. Здравствуйте, Сергей Яковлевич.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить отдельно о вашем институте. 36 лет вы являетесь преподавателем, да?
Да.
Пожалуйста, расскажите поподробнее и о своих учениках, которых вы выпустили за эти годы очень много, и о самом институте, чем он отличается от других вузов нашей страны.
Ну, наш институт мне дорог, потому что вся жизнь моя, начиная с 17 лет, прошла в нем. В 63-м году я кончил 10 классов, приехал в Москву, поступил в институт, и с тех пор я из него не выхожу. То есть в 69-м году защитил диплом, был оставлен на кафедре, и с тех пор преподаю в институте до сегодняшнего дня. Наш институт совершенно особенный. Как особенно все такие художественные вузы. Это специфические учебные заведения, где кроме обычных лекций и семинаров есть индивидуальный подход к студенту и обучение профессии, что называется, глаза в глаза. Мы все-таки готовим как бы штучный товар. Каждый студент – это творческая личность, и взаимоотношения педагога и студента, они совершенно особые. Но вот я же не читаю лекции, не провожу семинары, я веду занятия индивидуальные с человеком по его профессии. То есть я готовлю профессионала, и наш предмет – это главный, то есть архитектурное проектирование. В институте есть свои традиции, свои особенности, которых нет других вузов. Я набираю студентов после второго курса. То есть первые два года они учатся у одного педагога. Это называется введение в профессию. Они делают небольшие проектики, им объясняют, что такое проектирование. А на третьем курсе они уже приступают к серьезным проектам. И я вот их беру на третьем курсе и выпускаю уже на шестом.
Вы сами отбираете себе учеников? И по какому принципу это происходит?
Ну да, вот уже последние лет, наверное, 12, у нас есть система записи. Сначала они нас выбирают. Они записываются к тому педагогу, у которого они хотели учиться.
Как молодой студент уже может определиться с тем, что ему нужно?
Если человек интересуется своей профессией будущей, то он же ходит на сдачи и выставки проектов, которые выпускают старшие курсы. Они видят разницу между одними группами и другими группами. Они общаются со студентами, своими коллегами старших курсов. Допустим, та группа, которая вот у меня сейчас, они два года назад пришли ко мне на дипломный проект, были еще студентами второго курса, и сказали: «Мы хотим учиться у вас». Я сказал: «Отлично, тогда давайте, садитесь, помогайте моим дипломникам». Это у нас называется рабство. Это одна из замечательных традиций нашего вуза, о которой я хотел рассказать. И они вот стали помогать. Познакомились и со мной немножечко. Я их чуть-чуть уже узнал. Вот это костяк группы, которая сейчас вот у меня есть.
А в чем рабство заключается?
А рабство – это совершенно замечательная вещь.
Это как подмастерье у художника?
Ну да. Вот студент делает проект, это два месяца. Потом есть там два или три дня, которые называются сплошняк. Это когда студент сидит в аудитории и выполняет графически то, что он напроектировал. Все эскизы сводятся воедино, и вот выполняется окончательный продукт. Это самое замечательное время в процессе обучения. Во время этого сплошняка очень полезно, когда студенту, допустим, четвертого курса приходит и помогает студент второго курса, потому что он видит, чем занят его старший собрат. Он обводит что-то, заливает то, что этот старший уже умеет и так делать.
А это младшему еще в будущем пригодится.
Да, а этот видит, во-первых, уровень проекта, и он учится. Обоюдное полезное дело. И на дипломе это всегда было. Сейчас это все умирает в связи с компьютеризацией. Такая прогрессивная и технически совершенная штука, но за которую, конечно, мы расплачиваемся. Мне совершенно очевидно, что расплачивается и образование в том числе.
Поконкретнее, потому что считается, что прогресс – это все полезно, упрощает, облегчает.
Ну, если так говорить философски, то за все прогрессивное человечество всегда платило. Говоря так, компьютер – это всего-навсего инструмент. Конечно, инструмент, но в творчестве инструмент имеет колоссальное значение. Если я беру в руки карандаш, не тот, к которому привык работать, который немножко тверже, чем я привык, я сделаю плохой эскиз. Я убежден, что Евгений Онегин мог быть написан только гусиным пером. Шариковая ручка – это был бы уже другой Евгений Онегин. На печатной машинке третий, а на компьютере четвертый. То есть Пушкин должен был кусать кончик гусиного пера, а не шариковой ручки. Компьютер. С одной стороны, да, это технический прогресс, но здесь масса подводных камней. Архитектор должен видеть рукой. То есть он должен рукой чувствовать гармонию того, что он рисует. И вот когда в руке не карандаш, а мышка, которую он водит по экрану, совершенно другой процесс. С другой стороны, представьте себе консультация, когда я консультирую не эскиз, который углем или карандашом нарисованный, а механический продукт такой окончательный. И потом ведь в этом случае-то не нужно сидеть в аудитории вычерчивать. Они сидят дома, на компьютере что-то там делают. То есть я не контролирую этот процесс. А ведь сплошняк – это самое замечательное время, когда вот сидит группа ребят, Я с утра до вечера с ними. Это совершенно особая атмосфера. Они смотрят друг на друга, кто что чертит. Я вспоминаю свои годы студенческие. Это было замечательно, потому что мы все знали друг друга проекты от и до. Мы как бы одновременно проектировали там 20 проектов. Была совершенно семейная такая теплая атмосфера. И вот если люди разобщены, и каждый своим компьютером сидит и общается, ну это же все не то. Это, на мой взгляд, потеря качества в преподавании.
Ваши ребята времени застоя, так называемого, они отличаются от ребят, которые пришли вот сейчас?
Вы знаете, у меня студенты просто замечательные. Удивительный студент. Отличается, знаете, в чем? Первое отличие. Уже, наверное, лет 15 в группах не наблюдается большого количества сильных ребят. Девчонки в основном. И причем это не только у меня такое наблюдение. Я беседовал с педагогами других вузов.
Хорошо ли это? Ведь женщина должна выйти замуж, рожать детей, заниматься семьей. Как она сможет профессию совмещать с семейными обязанностями?
Да, это ужасно, потому что действительно предназначение женщины – это воспитание детей. Они сейчас замечательные студенты и будут великолепными профессионалами, но это же не их дело. Мужчины должны этим делом-то заниматься.
Сергей Яковлевич, но у вас есть любимые ученики, которые могли бы продолжить ваше дело? Ведь вы много уже и построили, и восстановили храмов.
Конечно, есть. Но как это получится в реальной жизни? Сейчас человек, чтобы прокормить себя, он обязан работать в мастерской. Если туда приходит молодой преподаватель, на ту нищенскую зарплату, которую ему кладут, прожить-то нельзя. Я ведь диссертацию защитил, большой педагогический опыт. А как они могут его набираться, когда они сейчас заняты все на реальном проектировании? В этом трагедия, кстати, института, потому что поколение моих учителей уже ушло, мы тоже уходим. Кто за нами – это большой вопрос.
Ну, будем надеяться, Господь не оставит, потому что настоящие зодчие нужны во все времена. Сергей Яковлевич, я еще хочу сказать, у вас вышла книга, которая так и называется «Православие и архитектура». Расскажите, пожалуйста, немного, во-первых, о цели написания подобной книги и вообще о содержании.
Вообще-то было поручение патриархии написать такой учебник из цикла учебников по истории православной культуры, о которой сейчас вот много говорят, и разные циклы и разделы создаются. И вот мне было поручено настоятелем нашего храма, отцом Дмитрием Смирновым, написать учебное пособие. Я писал его на базе курса лекций, который я разработал и читал на факультете православной культуры Академии ракетных войск имени Петра Великого. Я подобрал материал и логически выстроил программу рассказа об архитектуре. Это было интересно и для меня, потому что мне важно было выстроить цепочку, в которой я бы показал явно, как архитектура, как один из видов искусства, видоизменяется не в зависимости от экономического развития, а в зависимости от духовного состояния общества, от кризиса веры или от взлетов этой веры. Вера и искусство. Это совершенно четко прослеживается, чем во всех видах искусства, и в пении, и в живописи, и в прикладном искусстве, во всем. Параллельно с духовной жизнью человека, как основы всего, и архитектуры, я попытался в таком кратком курсе рассказать.
Мы провели цикл бесед, и содержание уже нашим слушателям известно. Теперь остается сказать, где можно приобрести и кто издавал эту книгу.
Ну, это издательский отдел во имя преподобной мученицы Елизаветы Федоровны при нашем храме Митрофана Воронежского. А приобрести, в первую очередь, в нашей лавке в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. И потом есть смысл разослать ее в другие епархии, потому что эта книжка рекомендована как учебное пособие для среднего и высшего образования. Но, в принципе, это предназначено для людей, которые хотят понять, что такое архитектура вообще, в частности, православная. Предназначено даже для архитекторов, которые прикасаются к этому виду деятельности и пытаются проектировать в этой области, и предназначено для священников и старост храмов, перед которыми стоит задача построить новый храм, например. И они не знают, с чего начать, к кому обратиться и какие критерии оценки, что есть хорошо, что есть плохо. Я это называю попытка простого рассуждения по сложным вопросам. Цель такая в этой книжке.
Спасибо, Сергей Яковлевич. Я думаю, что после наших бесед об архитектуре, кто заинтересуется из радиослушателей, они с удовольствием приобретут вашу книгу. А вам мы пожелаем творческих успехов. Всего доброго.
Большое спасибо. До свидания. Thank you.
Беседу о православной архитектуре вела Надежда Зотова. Желающие приобрести книгу «Православие и архитектура» звоните по телефону 214-76-21. Повторяем. 214-76-21.